Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер, это Борис Чернышов, Радио Академия, говорит Москва. Сегодня я буду один. Наконец-то изжил всех гостей своих и теперь вот наконец-то прорвался в эфир. Буду целый час с вами сегодня общаться, поэтому надеюсь на вашу реакцию. Давайте обсуждать темы вместе. И я с удовольствием бы хотел бы услышать ваше мнение по темам, связанным с образованием, с наукой, с нашей школой или университетами. Все, что пожелаете, готов обсуждать вместе с вами сегодня вот в этой студии. Как со мной можно связаться? Сегодня смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 948. Телеграм-канал Радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. А если хотите написать что-нибудь, гадость какую-то мне, или наоборот, чем приятное, можете написать ко мне в телеграм-канал Чернышов. С вами всегда на связи. Друзья, ну давайте обсудим сегодняшние темы. Во-первых, было бы интересно узнать, откуда вы, где вы нас слушаете сегодня, где вы, в каком городе. Поэтому пишите, пожалуйста, в Телеграм, на СМС-портал, звоните, будем обсуждать это. Давайте пробежимся так быстренько по новостям. Что у нас там случилось за последнее время? Интересно же все-таки, что в мире творится. И ваше мнение интересно. Вот, допустим, начнем с того, что общество знаний исключает из списка дисциплин в средних классах, а число уроков истории увеличит. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года, а уже с 24-25 учебного года изменится программа по физкультуре и технологии. Ну, а про это проговорим поподробнее, подольше, побольше уже во второй части, потому что, мне кажется, это интересно. Вспомним, что мы выпиливали там лобзиком или не знаю чем там, ну, что делали, выжигали. Я не про обществознание. Интересно, на обществознание выпиливать лобзиком? Не, ну, на задних партах можно. Можно, да. А в жизни, вот, в принципе, так не стоит. Там надо было поговорить. Вообще, честно, мне непонятно это. Вот Татарстан на связи. Андрей, привет, привет, добрый вечер. Честно скажу, мне непонятна эта позиция. Но обществознание, все-таки, если хотите его подгрузить историей, можно. История государства и права, блок как-нибудь докрутить, добавить что-то, связанное с основами Конституции России, вообще рассказать, как Конституция принималась, про гражданственность, про институты политические, огромная тема, темы, связанные с религиозными конфессиями, семейные ценности, да все что угодно, давайте загружать, но убирать совсем общество знания, ведь все-таки мы говорим про общество, а общество в отрыве от наук, которые институты социально изучают. Мне кажется, это как-то не здорово. А у вас какое мнение? Друзья, давайте звоните, поговорим по теме того, что обществознание исключает из школьной программы. Мне кажется, что это неправильно, потому что вот даже тут даже в посыле такой, учащийся 6-8 классов больше не будут изучать обществознание. Вот, здрасте, приехали. А мы же все-таки к единому госэкзамену готовимся уже. Раньше-то мы как-то, вот когда это был экспериментом, готовились в ночь на следующий день. А в целом-то, ну, готовятся ребята, начиная с 5 класса. Я не понимаю, в чем тогда причина, вот причина какая в этом? Чтобы историю добавить дополнительно. А что? А почему мы не можем в уроках обществознания изучать темы, связанные с разными историческими периодами, условно разговаривать про гражданственность и гражданскую позицию периода смуты? Или, допустим, блок Великой Отечественной войны расширить теми событиями, которые происходили внутри страны? Не понимаю. Не понимаю. И не думаю, что, кстати, какой-то эффект положительный от этого будет. Вообще, кстати, уходит образование из школы. Ну, это по моему мнению, и приходит что-то, как это некоторые называют темой воспитания. Потому что воспитание важно иметь блоки, связанные с воспитанием в российской школе. Необходимо заниматься традиционными духовно-нравственными ценностями. Но когда люди, в принципе, не готовы к тому, что вести серьезный такой разговор, я вот не знаю. Мне кажется, что это неправильно. Есть ли у кого какое мнение? Давайте, подключайтесь, пишите свое мнение нам в телеграм-портал наш, говорит МСК-бот, в смс-ке ваш. А вот есть и звонок у нас первый. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Борис Александрович, вы очень перспективный политик, если вспомнить, какой рейтинг был у Путина летом 99-го, а потом осенью. Я думаю, что у вас тоже рейтинг, конечно, вырастет, избирательный. А вопрос, вот жалко, что вы не занимаетесь военными вузами. Вчера за именинами Примадонны забылся день специалиста РЭП, это профессиональный праздник. Хотелось бы вдогонку поздравить с профессиональным праздником военных связистов, а особенно 99-ю бригаду связи, готовящую связистов для военных атташатов за границей. Ну, еще привет самим связистам там в избушке на крыше российского посольства в Берлине и в резиденции российского посла в берлинском районе Далем. Спасибо.
В общем, всем нашим связистам привет-привет, и это очень хорошо. Вот образование все-таки техническое у нас, как бы его в какие-то там нулевые, 90-е пытались за скобками оставить, потом стали возвращать, это стало круто. Вот это мне нравится. Поэтому, да, привет передается. И самое главное, нашим связистам, которые не дают им там с той стороны отдыхать. Связь даем. А у нас на связи еще один наш слушатель. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Я что-то не припомню, чтобы в моей школе был такой предмет. Я закончил школу в 93-м году.
В 93-м году, там же другие были. Он предмет обществознания появился в российских школах где-то в 5-6 году в тех или иных блоках, а потом он стал постоянным предметом. Я помню учебники по обществознанию готовились. Я, кстати, даже ЕГЭ сдавал по обществу.
Что этот предмет должен был донести до учащихся?
Ну, гражданство, смотрите, там основная цель понять устройство общества. Как у них, так и у нас. Основные элементы это были связаны с правом, потому что нужно было куда-то засунуть теорию государства и права, отрасли права, как-то рассказать, вовлечь ребят в этот разговор. Плюс ко всему, здесь нужно было подгрузить информацию про то, какие у нас вообще социальные, государственные институты есть, рассказать про парламент и про парламентаризм в целом, от муниципального до федерального уровня.
Ну, это, наверное, уже старшая школа?
Ну, старшая, да, ну, с 9 класса, я помню, в 9 классе нам рассказывали.
Если у нас действительно есть хорошие учителя, которые собой могут, так сказать, очаровать ученика на эту тему, чтобы ученик слушал, это же прекрасный
предмет. Вот у меня была Царство Небесное, Людмила Леонидовна Шенцова. Постоянно возвращаюсь, когда в школу, захожу в тот кабинет. Она была жесткая такая тетка, с ней вот не пошутишь. Но она действительно очень интересно это рассказывала, она вовлекала в какие-то игры деловые. Ну, в общем, такой вот подход был интересный у нее.
Вот, я об этом и говорю. У меня был такой же физик, прекрасный мужчина, кстати, учитель физики, он собой очаровывал. Казалось бы, физика, такой достаточно сложная история, и нудная достаточно. Но нет, все знали физику просто на отлично.
Ну да, поэтому, да, у меня такой же был.
Именно вопрос в учителях. То, что отменяют этот предмет, ну, скорее плохо, конечно, чем хорошо, потому что если вот действительно правильно доносить вот эти вот основы, о которых вы сказали выше, до учащихся, пока он в школе еще человек, ну, это конечно дорогого стоит.
И уважение. Когда ты не понимаешь ничего, ты думаешь, ну вот а зачем они там все что-то делают, вот там какие-то министерства, что они вообще там. Ну, иногда бывает и у меня сейчас эти вопросы. Ну, это ладно, это так за скобками. Но в целом-то это важно. Для уважения и подхода к государству это было бы правильно. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. У нас еще один звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Роман зовут. Да, я просто хотел сказать, что обществознание в школе у меня было. Я его особо не помню, но вот я недавно учебник прочитал «Обществознание», просто нашел, там муж с женой написали, не помню фамилии, очень понравился. Я думаю, что если бы в школе такое понимать, то хорошо. В общем,
было бы неплохо. Убирать. Ну, как минимум, неплохо.
Да, вот что хотел
сказать. Роман, спасибо, спасибо. Ну, давайте больше читать вместе учебники. Я думаю, вообще давайте одну передачу, я буду читать какие-то учебники. А может быть, спать будет. Ну, люди засыпают, но главное, не за рулем так. Да-да, у нас есть еще один звонок. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Меня Кирилл зовут. Да. Ну, очень странно, что я, конечно же, поздно подключился к теме. Я так понимаю, что убирают, да?
Ну да, программ. Да, обществознание исключает из списка дисциплины средних классов.
Вот у меня сын сейчас заканчивает 11 класс, и обществознание – это один из профильных предметов при поступлении, например.
Ну, конечно, ну, конечно.
Он собирается вот в КУТАФе.
На все гуманитарные специальности общага всегда нужно сдавать ЕГЭ.
И вот он сейчас сдавал пробник, у него очень хорошо у него получилось, один из лучших баллов там по Москве. Вот, и там же как раз все эти основы юриспруденции, понимание, как общество из чего состоит, и многие там аспекты затрагивают,
ну, именно,
которые в дальнейшем очень важны, скажем так, и для политиков, и для юристов, и...
Да в целом для человека, гражданственность. В целом
для человека, да.
Гражданство.
То есть история, да, ну, у них тоже историю, он тоже профильную сдает, вот, и там тоже очень много часов и ей уделяется. Зачем убирать этот предмет, не очень понимаю сейчас.
Да, спасибо. Ну вот у всех вопрос, почему убирают. Я не знаю, зачем убирают. Но я думаю, что просто сделано это все так, немножко тяп-ляп, хотят историю добавить. Ну так добавляйте историю, просто дозагружайте ее в предмет обществознания. Никто не против. Давайте еще один звонок примем и перейдем к другой теме, потому что столько тем накопилось, и все хочется с вами обсудить. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Ладно, я так с мамой иногда разговариваю, я кричу, пытаюсь докричаться из Москвы до нее в другой город. Ну и она так вот иногда появляется на связи. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Так. Вот видите, есть еще один сейчас звонок появится, мы его обязательно примем. А вот как раз он и появился. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, вот, может быть, высказал бы свою версию, пожалуйста. Что, наверное, в более младших классах все-таки история, она более для детей в этом плане, но она формирует их гражданственность, патриотизм, именно на примерах реальной истории. Меньше вот этой воды, все-таки какой-то минус обществознания, это наличие некой воды, неких таких абстракций. Да, а история в этом смысле более конкретна и лучше учит детей, так сказать, подростков младшего возраста, понимать, что ты гражданин страны, любить свою страну и так далее. Вот в этом, мне кажется, смысл. На конкретных исторических примерах.
Ну, я скажу так. Ну, слушайте, у нас же есть целая плеяда учителей. Вот есть учителя русского языка и литературы, как мы все знаем, а во многом сейчас учителя истории и обществознания. Ведь нельзя же изучать становление парламента на мировом там каком-то уровне без изучения практик там от народного веча в Новгороде до каких-то основ парламентаризма в Англии. Это все должно быть вместе, а нельзя разорвать эти два предмета. Просто я понимаю пацанов-девчонок, которые готовятся там с самого уже где-то с 8 класса, 7 класса к единому государственному экзамену. Есть и такие. Да, это плохо даже во многом, но есть такие. И сейчас мы меняем правила игры, по которым люди будут потом готовиться к единому экзамену. Не знаю, мне кажется, это не совсем верно. Ну, не мне, что называется, решать с точки зрения госполитики здесь, но я свое мнение как депутат Госдумы тоже отмечаю. Поэтому...
Конечно, обществоведение, как, это та же социология, тоже очень важна, не меньше истории. Но, может быть, все-таки вот в истории больше конкретики.
Ну, друг друга надо насыщать, да, вот вы об этом.
Да-да, конечно.
Отлично, да. Отлично. Друзья, давайте переходить к другой теме. Я обещал вообще про нее. А нет, я во второй части ее с ней начну. Давайте тогда поговорим про вот что. Внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс. Власти Москвы планируют в ближайшие годы внедрить искусственный интеллект в московскую электронную школу, что позволит школьникам выстраивать персонализированные образовательные траектории. В результате ученики и родители получат максимально полную информацию об обучении в школе, а учителя — рекомендации, связанные с планированием обучения в зависимости от образовательных результатов учеников. Вообще, кстати, я помню эту тему, и она, мне кажется, очень здравая с точки зрения больших данных, но туда, мне кажется, надо... А я вспомнил вот одну вещь. Пытались сделать такую систему в свое время, контингент, чтобы туда заносить всю информацию. В первом, втором, третьем чтении проголосовали за эту историю. Совет Федерации одобрил. К президенту пришел этот закон, президент наложил вето, потому что тогда было большое количество тех, кто негативно оценил вообще влезание в частную жизнь. Вот давайте поставлю вопрос так. На что согласны вы? То есть вы родители. И какие данные ваших детей, как вы думаете, можно было бы вот использовать для такой оценки со стороны искусственного интеллекта? То есть что мы можем загрузить, что не жалко, условно, оценки какие-то, которые будут там, не знаю, грамоты загружать, как лучший там саксофонист округа. Спортивные результаты. А что нельзя прям загружать? Вот что бы вы не хотели, чтобы был в таком подходе, какие данные вы не хотели бы, чтобы обрабатывал искусственный интеллект касаемо вас или ваших детей в школе? Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
У меня ребенок, вот пойдет сейчас в первый класс, и я считаю, что вот это введение искусственного интеллекта, оно очень полезно. Да, можно загрузить, допустим, результаты тестов, которые проведет этот же искусственный интеллект для ребенка, и выяснит, как у него развита логика, в какую сторону она направлена, какие у него знания по каким предметам, чтобы его направить, допустим, на кружки, в которых он будет добиваться определенного успеха, подобрать предметы, определить его будущую профессию, то, к чему он расположен.
Интересно, да. Кстати, это правильно.
Включить туда грамоты, вот это все, чтобы в дальнейшем...
Ну, в общем, образовательные какие-то вещи, ну, образовательные итоги его обучения, результаты.
По определенным предметам. Там, допустим, его результаты олимпиад, там грамоты спортивные, но... Загружать сюда, я считаю, абсолютно не нужно, допустим, результаты поведения в школе. То есть, допустим, там хулиганит на уроках, вот такие вещи. Потому что это подростковое, это возрастное. Вот такие вещи, которые не относятся никак к его восприятию и образовательному процессу.
Потому Да. В принципе, да. Ну, интересно. Я кстати, сдавал... Я вообще думаю, надо куда-то плюнуть. Ну, надо с пользой для дела плюнуть куда-то. И купи... Я, в общем, купил себе генотек. Вот эту пробирку туда плюешь, и ты генетический анализ тебе дают. И мне тоже, с точки зрения больших данных, сколько там людей наплевало, в другую пробирку, наверное, мне сказали, какие у меня там... Вот чем бы, если бы я занимался, где бы у меня был успех. То есть я мог бы быть прекрасным футболистом, я мог бы дополнить своей статурой сборную России по футболу. Мог бы, что ты на меня смотришь так, мог бы я погнать. У меня неплохие результаты как предпринимателя. Пошел не туда, в общем. Ребят, мог бы быть шикарным предпринимателем и чем-нибудь потом втюхивать и продавать как-то. Но пошел не туда. Поэтому давайте обсуждать нашу тему, что вот искусственному интеллекту в сфере образования можно поручать обрабатывать, какие данные, а какие данные мы не будем давать для обработки. Ваше мнение, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Во-первых, я не хотел бы, чтобы школьные сочинения попадали куда-то и хранились. Потому что на самом деле через них даже просто обычный учитель может наблюдать, что происходит в семье, и даже как-то в семейные дела пытаться влезать.
То есть, да? Такая ювеналка, скрытая ювеналка.
Как я провел это уже там, да, а у тебя что, бабушки нет? А ты сюда поехал? Ну, то есть масса информации личной на самом деле в этом содержится.
Пил пиво с отцом.
Второй момент. Тестирование там, ну, какие-то срезы, интересные задачи по математике можно раздать и так понять, у кому...
Так, ну вот, слушайте, когда мы начинаем резко говорить про математику, связь пропадает. Математика сейчас царица наук, но иногда она была такой противной в моей школе. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Да, да-да. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну да, для того, чтобы понять, насколько, в принципе, искусственный интеллект может помочь, здесь нужно понять саму весь принцип работы этого искусственного интеллекта. Он должен обучаться на неких статистических данных при неизменяемой внешней среде. То есть он может сработать положительно, давать положительно какие-то предиктивные решения, но только в том случае, если курс обучения не будет меняться достаточно продолжительное количество времени. То есть, ну, например, лет 40. Через 40 лет, ну, получив данные о текущих, например, там данных, снятых с текущих учеников, если курс остается тот же, увидев, кем они в итоге стали, то есть какое количество из них там
добились успеха,
определенных критериев, добилось успеха в определенных категориях, тогда она сможет распределять. Но у нас настолько быстро меняются дисциплины и их наполнение.
Очень интересная мысль.
Пустое.
Очень интересная мысль. Спасибо за ваш звонок. О, круто. Действительно, у нас мы только начинаем учиться по одному направлению, как какие-то вот приходят нам инструкции или рекомендации, что нужно учиться по-другому. И преподавать также. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за эфир.
Спасибо.
Значит, вот я бы хотел вот так сказать, как уж человек, давно работающий в школе, но по частям. Во-первых, на каком уровне искусственный интеллект будет внедряться в образовательную систему в школе? Если планируется, что искусственный интеллект будет подменять, например, некоторые обучение учащихся некоторым образовательным программам, то я здесь вижу очень серьезную опасность.
Не-не-не, я думаю, знаете как, вот извините, что перебиваю, я думаю, что вот это МЭШ, ну, Московская электронная школа, все материалы, которые ты туда загружаешь, дадут доступ для машины, чтобы она на основе всех данных, которые вот ребята учились, вот делали те же задания, вот как было правильно сказано, она будет какие-то закономерности искать и предлагать. Я вот, допустим, мне она предложит стать баскетболистом, потому что у меня определенный рост, я занимаюсь много физкультурой, хожу на кружки, связанные с физической активностью, и, в принципе, я могу быть успешен в этом. Или парню, который занимается технологией, в робототехнике шарит, он пойдет куда-то по техническому направлению. Вот у меня такое мнение.
Ну, опять же, я пытаюсь как бы разделить все эти вот моменты. Дело в том, что если человек занимается робототехникой, по-моему, уже очевидно, специальное решение искусственного интеллекта здесь особенно не нужно. Вот. Я, с другой стороны, хочу к этому вопросу подойти, попробовать. Человек – это существо социальное, и я опасаюсь, что самое главное – это социальное опосредование всего того вот, культурного пласта нашей человеческой цивилизации, если оно будет заменено взаимодействием ребенка с искусственным интеллектом, то, конечно, это будет катастрофа на самом деле.
Ну,
мне бы хотелось... У нас, на самом деле, вот меня что печалит, какие-то крайности, вот маятниковые буквально, либо большой недобор, либо большой перебор. Хотелось бы, чтобы это была какая-то вот адекватная, нормальная середина использование именно в технологическом плане искусственного интеллекта.
Понятно. Вообще, вот спасибо вам большое за ваш комментарий. Очень важно. Ну, мы же наелись, по сути, всем этим, когда удаленка была, и принято было решение, в том числе руководством страны, президентом страны, что удаленка и дистант в школе не будут. Ну, за исключением каких-то редких ситуаций. Поэтому я понимаю ваши опасения. Спасибо. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Дмитрий, здравствуйте. Да, меня зовут Александр. Слушайте, у меня такая мысль возникает. Возможно, это выращиваются новые мозги, альтернатива мозгам родителей, детей. Как вы мысль такую возникает?
Слушайте, но в любом случае дети – это альтернатива родителям, особенно в какой-то период,
но
когда они
что,
воспитание всегда против.
Да, получается так, что искусственный интеллект может быть заменителем мыслей и высказаний родителей.
Нет, будет советовать
детям.
Да он не он и родителям, он и всем будет советовать. Но я думаю, что мы об этом еще подробнее будем говорить и не раз. И я думаю, что одну передачу можно посвятить искусственному интеллекту, как мы уже это делали. Потому что тем действительно много. И опасений, что называется, в этом вопросе огромное количество. Но мы поэтому и собираемся для того, чтобы эти опасения либо подтверждать, либо наоборот опровергать. Дорогие друзья, буквально через некоторое время обсуждать будем другие темы. Это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Ну, ждем обсуждении новых и ваших звонков.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
7 еще раз привет, говорит Москва, 94.8. Я Борис Черншов. Сегодня в гордом одиночестве, значит. Но в каком одиночестве? Во-первых, людей много в студии, хороших людей. А во-вторых, вы активно сегодня участвуете. Звонки, смски, ваши сообщения. Очень приятно. Вот Глеб Урал. Я давно думаю, что как раз предмет обществознания надо с первого класса выводить. И на него все дальше нанизывать. И историю, и язык, и арифметику, и спорт. Ну, можно вообще все, как хотите, Глеб, как скажете, честно говоря. Вы как скажете, а мы так исполним. Как вам хочется. Друзья, как с нами связаться, чтобы стать участником нашего сегодняшнего обсуждения? СМС-портал плюс 7925-888-8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Так, о чем еще хотелось бы поговорить? Ну, наверное, то, что я заявлял вообще, осенью 2024 года обновятся модули по физкультуре и технологии. В программу могут войти такие виды спорта, как биатлон, гольф. Я, кстати, пару раз клюшку держал в руках. Гольф это вообще шотландский спорт. Но мы чирлидинг. А мы узнаем, это которые с помпушками такие, знаешь, бегают девчонки, там под музыку танцуют. Ну, мне кажется. Друзья, потом, кто в курсах, что такое чирлидинг, звоните, расскажите. Просветите нас темных. Роллер-спорт и даже перетягивание канатов. А где стенка на стенку, на секундочку? Ну, где, чтобы удаль молодецкую проявить себя? Где... Пионер-бол, так швырнуть кому-то в лицо мячиком. Ну, чем мы занимались? Причем мячик у меня был такой вот. Камера вывалилась вот так вот. Камера, и ты прям... Если ей попало по лицу, не больно. А если вот в эти вот стыки... Еще поцарапает тебя. Поцарапает. Ходишь такой весь измазюканный, приходишь домой, на тебя там кричат. Ну, ладно. А на уроках труда предмет получит название «Труд технологии». Учащиеся будут чертить, конструировать, моделировать изделия из разных материалов. А также знакомиться с азами робототехники. Друзья, это, кстати, интересно. Я в школе, у нас была школа еще с дополнительным образованием, я в свое время даже на чертательной геометрии обучился. То есть я там начертал так, а один раз так начертал, не буду рассказывать, буду вас слушать, потому что у нас есть звонки. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Если вы про черлидинг, расскажите нам, пожалуйста. Если вы по другой теме, пожалуйста.
Нет, обождите, одну секундочку. У нас вообще в стране кто-нибудь знает, что мы хотим от детей? Вы посмотрите, как бились за ЕГЭ, как бились за всякие баллонские системы, за всякую фигню.
И потом как они быстро исчезли.
Это не понравилось. Товарищ выступал. Нельзя правильно лет на 30 остановиться на чем-то.
Нельзя. А тогда...
Почему?
А сколько чиновников? А как им что-то предлагать?
Ну и что мы тогда хотим от детей? Это,
наверное. А вот я не знаю. Вы знаете, вот вы же правильный вопрос. Я же стараюсь быть таким немножко саркастичным. Мне буду не саркастичным,
такое. А в целом, да. Как-то что-то. Вот во всем, за что не возьмись. Авиастроение. Автостроение, и все, что не возьмись. Вот что-то как-то там...
Смит пишет, подождите. Комментарий пришел, кстати, вот тем. Смит пишет, наш черлининг должен быть в сарафанах и с кокошниками.
Это девочки пляшут
и
там
с кокошниками.
Правильно,
кокошник-то нам... У нас наклюнулась целая межведомственная программа. Кокошники для школ, понимаете?
Я слышал, да. Помните, полгода назад хотели ввести... Лапту.
На лапту денег не хватило, остался гольф.
Где? Ну и забыли про лапту, и все. Ну, зачем вот это все?
Теперь гольф. Так сказать, давайте четверочкой в луночку. Ну ладно. Что вы смеетесь? Хватит смеяться.
Да, хватит смеяться, да. Правильно. Нужно заниматься делом.
Делом. Да, друзья, давайте продолжать обсуждать эту тему. В целом, кто, может быть, я расскажу про свои уроки труда. У меня был Андрей Григорьевич, даже про него на НТВ сняли репортаж, мне тут недавно скинули. Андрей Григорьевич был такой дед, он, в общем, крутой был дед. Он, во-первых, вырезал из дубов нам на всю школу. Не знаю, потому что я с ним не общаюсь. Возможно, там есть какие-то другие сценарии, не знаю. В общем, он из всех деревьев, которые были на территории школы, вырезал 33 богатыря, крутые, да. Белочка, на которую я еще помню, мне было 5 лет, я эту оседлал белку, ну, она деревянная была, мне можно было. В общем, когда я выпускался из школы, белка до тех пор стояла еще. Поэтому он нам прививал вообще и любовь к работе, и занимались... Он, и самое главное, он ставил такие пятерки. То есть там у нас по субботам, по пятницам были труды. И он такой, он пятерку ставил так сильно прямо, он все вот эти поля для оценок, он все занимал. То есть даже когда тебе ставил кто-то двойку, такая какая-то мерзкая двойка по химии, условно. Или, ну, химии тогда не было, это младший класс был. Ну, по какой-нибудь, по математике, ставит мерзкую двойку. А она так затерялась на фоне большой пятерки. Поэтому вот так вот и было. Давайте вспомним наш опыт и поговорим об этом, и эту тему развернем. У нас есть один звонок. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Елена Васильевна. Честно говоря, я вот хочу с вами вот на такую тему поговорить. Тут человек упомянул, да, вот у него ребенок пойдет учиться, куда? Он станет кутафинцем. Ну, понимаете, да, это юридическая система.
Понимаю.
Да? Понимаете, да? А теперь представьте такую ситуацию. Вот вы журналист. Так. А приезжайте к нам в Восточный округ, Шитова, набережная, 72, строение 11. У нас была больница 54-я. Заборчик починили, сделали новый забор, починили крышу в этом...
Это к вопросу о черлидинге? Я вас слушаю внимательно, я даже боюсь перебить.
Ну так вот, все это сделали, да? Потом бабац, ворота заварили, 2015 год, по-моему. Мы воевали за эту больницу, я выходила на прямую линию к президенту, мне откликнулся андроид, но я не об этом, я о другом.
Так.
Я о том, что в скорости после моего разговора с андроидом, я думаю, это андроид Иван Иванович, ну вы понимаете, кто это андроид, да?
Честно говоря, я теряюсь в сомнениях.
Робот? Мне откликнулся робот, который мне сказал, вы звонили на прямую линию к президенту? Я говорю, да. А у меня как-то, знаете, шишка чинопочитания не развита. Я могу кому угодно, хоть Господу Богу позвонить, лишь бы помогли, да?
Не-не-не, я не сомневаюсь.
Ну, я вот такой человек решительный, понимаете, мне жить так.
Ну, давайте...
Чего терять? Нет, я по теме.
По теме
учебы.
Пожалуйста.
Теперь представьте себе такую ситуацию. Больница, как вы понимаете, тут морг, да? И
так,
вот буквально через 2 недели...
Вы интригуете поворотом сюжета.
Нет,
вы подсадили нас на эту иглу. Мы не знаем,
нет,
что будет дальше.
Слушайте, внимательно меня слушайте, а то мы по обществоведению далеко уйдем. Ну, так вот, у нас, значит, резко начинается ремонт этой больницы, и получается, табличка там висит на проходной. Знаете, на ней что написано? Сразу, вы знаете, вариация на тему. Оставь надежду всяк суда входящий.
С учебой как это связано?
С учебой, слушайте, вы же меня не слышите? Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Вот почему я про кутафинцев-то упомянула.
Вот они.
Заборчиком отделили морг. Вы понимаете, морг не...
Хорошо, давайте мы вот на этой теме, соответственно, закончим. Мы про морги успеем, так сказать, поговорить. Сейчас мы говорим про уроки труда и, так сказать, обновленную физкультуру. Кстати, а вот расскажите, вот 81-й у нас в школе лапта есть, детям нравится. В нашей школе все классы занимались на уроках труда, общественно полезным делом. Шлифовали кристаллики из оргстекла для люстры в актовый зал. Это, кстати, хорошая тема. Особо одаренных ставили к станку точить нужные народному хозяйству шпульки. А судьба люстры так и осталась неизвестна. Вы недооцениваете, куда могла люстра, соответственно, так сказать, где она могла появиться. А об этом и о других темах мы сейчас поговорим со следующим нашим слушателем. Да-да, слушаем, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, парень из Кабула. Я учился в советской школе, и я хочу сказать, что уроки труда – это один из толпов вообще образования было в Советском Союзе, потому что там меня научили руками работать по дереву, по металлу и электрику. А вот эти знания мне сейчас как бы пригодились в взрослой жизни на 100%, больше, чем, скажем, химия, больше, чем геометрия и многие другие предметы. Я считаю, что они должны быть, потому что мы живем на Земле, и человек должен уметь руками работать.
Абсолютно согласен. Поэтому обновление мы поддерживаем этого процесса, да?
Спасибо.
Так, у нас еще звонки есть. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что рано или поздно станет вот такой вопрос. Раньше в советской школе, значит, была градация 8 классов образования, и человек шел в это проклятое ПТУ. На самом деле это хорошая была организация, которая обучала, значит, людей каким-то профессиям. И я думаю, что рано или поздно к этому вернется. Потому что огромная армия людей после окончания школы идут заниматься делом, которое не требует больших знаний. Вот не требует больших знаний.
Слушайте, я вам скажу так, я вас, извините, перебью, я вам просто статистику приведу. Вы говорите, что туда не идут люди. Вот к развитию целевого образования Татьяна Алексеевна говорила, что из 860 тысяч выпускников СПО в этом году, целевиков 20 тысяч, то есть СПОшников сейчас, вот в этом году выпускников 860 тысяч, а в вузах 820 тысяч. Соответственно, в среднем профессиональном сейчас больше, на 40 тысяч. Это же хорошо.
Ну, очень хорошо. Но вы сами-то оцените, это позитивный тренд или нет? Вот ваше мнение какое?
Ну, конечно. Не, ну, слушайте, многие процессы, программа «Профессионалитет», которую она ведет, это очень хорошо, что уже профессия, что называется, со школы.
Там головы школьников все новыми и новыми знаниями, которые, в принципе, по жизни им будут не нужны, это просто количество их психику. И я удивляюсь, почему в вашей уважаемой передаче не нашлось пока места для выступления психологов подросткового возраста.
Вот давайте поговорим, давайте. Я себе помечу. Давайте пометим. Ну, почему нет? Мы можем вообще пригласить институт психоанализа, пусть они нам расскажут.
Да. Вот это было бы очень полезно. Мнение этих людей, которые, в общем-то, с научной точки зрения определяют, какой объем знаний реально может без ущерба для психики ребенка воспринимать его мозг.
Спасибо. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Еще один у нас звонок.
Добрый вечер,
Добрый
Николай.
Вечер. Да,
конечно, в первую очередь, это физкультура и труд. Уроки физкультуры, уроки труда. Ну, вот берем там 100 человек, ребята, да? Значит, вдруг у кого-то золотые руки, а ему развить их в городе негде, грубо говоря. И первостепенно это вот уроки труда, это напильник, это не обязательно токарный станок, это напильник, по дереву, естественно, там резаки всякие, фуганки, как вот вы говорили, там кто-то вырезал 33 богатыря, да? Это же человек один из миллиона может это сделать. А сколько, допустим, таких людей, которых не рассмотрели на первом этапе?
Ну да.
Физкультура даже. Опытный физкультурник сразу определит или девочку, или мальчика, что у него какая-то гибкость, какая-то пластика, и он направление даст.
Где же его найти?
Это вопрос второй. Я вам скажу, где. У нас очень много физкультурников могли бы пойти учиться после Олимпийский резерв, грубо говоря, которые там 25 лет, 30-35 кончают карьеры спортивные свои. И вот их заинтересовать...
Но они идут не в школу. Они идут в
доп-образование. А государство должно заинтересовать.
Согласен.
Как сейчас заинтересовывать, чтобы рожали, платят. Опоздали на 20 лет.
Согласен.
А вот чтобы не опоздать на 20 лет вперед, в будущее. Вот почему? Это деньги копеечные просто.
Спасибо.
Но из миллиона могут вырасти кулибины, которые подкуют тормат и пошлют его куда надо.
Правильно. На этой позитивной ноте, так сказать, продолжим. Слушай, а на самом деле, а если этих олимпийцев еще не просто, что называется, в школе преподавать, а еще и рожать будут, как сказали, то тогда у нас вообще попрет? Мне кажется так. мое мнение. Слушайте, поделюсь инициативой, и потом еще одну тему обсудим. Моя инициатива о введении продленки во всех российских школах. Интересная статистика. Нам нужна вообще продленка, по моему мнению, как депутат Госдумы. Да, бесплатная, обязательно бесплатная. Решение о функционировании продленки принимается образовательной организацией с учетом мнения родителей. Вот будет или не будет. Сегодня две проблемы. 29% подростков проводят около 7 часов в гаджетах в сутки. Кстати, у меня на айфоне пришла сегодня штука, уведомление о том, сколько я сижу в телефоне. И сегодня мне... Я сегодня ужаснулся. Я подумал, что я подросток. Я снова вернулся в свои подростковые времена. 7 часов 14 минут я сидел ежедневно, в среднем в сутки, в гаджетах. Ну, не в гаджетах, а в мобиле. Ну, постоянно новости какие-то, ну, переписываюсь. Ну, а что, они новости не читают?
Они играют.
Не надо, играют они, играют. Они такие новости тебе читают. Они некоторые создают эти новости, боже мой. Вот, соответственно, за... И ежегодно растут расходы семей на дополнительное образование. Мы про репетиторов и внеучебную активность детей. За учебный год размер дополнительных расходов на семью, на ребенка, на одного ребенка составляет около 66,5 тысяч рублей. Не каждая семья такой возможности имеет тратить столько денег. Вот я поэтому предложил такие продленки сделать. И вообще здесь и Москва лидер в этом плане. Я благодарен Сергею Семеновичу Собянину, что ну так вот. Проголосовать можно было за меня? За меня было в сентябре. Вы не успели, теперь я не мэр Москвы, я сижу с вами. Извини, надо пошутить было, извините. Вот. Поэтому вот такая история. Я выложил у себя на Пикабу. Кто пикабушники есть, поддержите, пожалуйста, мою инициативу. Я просил бы вас, поддержите мою инициативу на Пикабу. Подписывайтесь на меня. Там вот позитивные, интересные новости я даю. О чем я хотел еще поговорить? Вот, наверное, уже под завершение. Вот про распределение. Про распределение. Все говорят, надо возвращать распределение. Надо медиков молодых распределять, учителей молодых распределять. Ну, как-то все в отрыве. То есть берут какую-то профессию и вот их начинают распределять. Мне кажется, если мы только на одной сконцентрируемся, условно, на медицинских работниках, мы будем распределять только медицинских работников. Что произойдет? Вот мое мнение. Все уйдут из медицинской сферы. Ну, все уйдут, пойдут другие направления. Поэтому, мне кажется, нужно развивать нам не только вот это распределение, но больше целевой набор. Вот я уже приводил статистику, что из 860 тысяч выпускников СПО всего 20 тысяч это целевики, которые отработали, отучились, потом идут работать либо в регион к себе возвращаются, либо на предприятия, которые их направляют, либо куда бы то ни было. А в высшем образовании 820 тысяч выпускников и только 35 тысяч это те, кто вот по целевому набору пошли. В целом, вот мне интересно бы, если кто-то позвонил бы, у кого, может, кто-то знакомый целевик есть, либо ребенок сейчас на целевом учится, либо сам вот целевик, как вы вообще ощущаете вот то, что вот вы заключили трехсторонний договор между образовательной организацией, собой и той организацией, которая вас отправила на обучение и взяла все расходы на обучение на себя? Есть ли такие люди? Интересно было бы вас услышать. И вообще, как вы относитесь к теме распределения? Стоит возвращать его? Вот ты просто отучился, вот государство дало тебе бюджетное место. Или сам я разберусь. Вот не надо лезть ко мне. Вот такое мнение. Давайте с вами поговорим на эту тему, пока есть такая возможность. И, кстати, пока мы тут с вами разговаривали про эти вещи, один из наших слушателей пишет: я физрук, и я сам популярный учитель в школе. Приятно же. Приятно. Ну, классно. Давай возьмем звоночек. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большое спасибо вам. Распределение, я считаю, это... Ну, как бы так мягко сказать, аккуратно, небольшое насилие над человеком. Нужно все-таки, чтобы, во-первых, у человека было желание. А если вы его, он отучился, распределили, а он скажет, ну как, клин вышибает клином, ну и ладно, а потом я все равно пойду туда, куда мне надо.
А можно я пооппонирую вам? Вот я буду сейчас вашим оппонентом и скажу вам, ну ничего себе, насилие над ним совершается. А мы ж платили всей страной за обучение тебя. Мы платили, давали тебе бюджетное место. А вот ты сейчас считаешь насилием. Потому что такая тоже точка зрения есть. Да. Как вам кажется?
Я с вами согласен полностью, но тогда на стадии
принятие решения, принимать человека в вуз или нет, нужно вводить какие-то определенные критерии.
Вот, это и есть целевой набор. Вот это и есть целевой набор. Да? Да, у нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас.
Да, добрый вечер, друзья.
Добрый вечер.
Ну, смотрите, распределение, по-моему, прекрасная штука, потому что человек заключает некий контракт.
Но, нет, это целевой договор. Ну, распределение – это без целевой.
Не да. важно. Ну. Мы же постоянно говорим о развитии Сибири и Дальнего Востока.
Да.
Почему бы по молодости лет не съездить куда-то и поработать там на благо страны? Простите за пафос, да?
Не,
вот, например, я москвич, да. Я родился в Москве. Если бы не служба в армии, я бы свою страну не увидел. Но я служил на Дальнем Востоке, в городе Владивосток, на флоте. И мне посчастливилось в товарном вагоне проехать, ну, в командировке там, от Москвы до Владика, например.
Да, да.
Я посмотрел хоть на свою страну, понимаете?
Конечно.
И эти впечатления у меня остались на всю жизнь, поэтому распределение, оно же не на всю жизнь для человека. Ну, сколько он там, 5 лет?
Ну, договор, да, 5 лет, 3-5 лет, 3-5 лет.
И все, а может, там кто-то и останется, может, понравится.
Да. Ну, вот, допустим, вы москвич, вы хотите учиться в нефтегазе, вот, в государственном университете, в Губкинском университете. Вы приходите в какой-то ПАО, там, Лукойл, Роснефть, куда-то еще, и заключаете такой договор. И, соответственно, за вас платит эта корпорация, а вы едете условно там в Когалым или на севера едете куда-то добывать нефть на 3-5 лет.
Нет,
почему? Я просто с вами обсуждаю, да.
А, нет, согласен, ведь мы же знаем
про нашего
Михаила Ломоносова, который прекрасно пешком дошел, так сказать, до Москвы свободно.
Да. Ну да, кстати.
Если человеку действительно дано,
и
он хочет, то, пожалуйста, надо дать возможность.
Вот.
Потому что не у всех есть возможность заплатить, но давайте правде в глаза посмотрим.
Надо было ему еще на целевое поступать в МГУ, и все было бы тип-топ. Давайте примем еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Да.
По поводу целиков. Значит, у меня ситуация такая. Я работал в организации и пошел потом учиться в институт. Не было высшего образования. Организация за меня заплатила. Я заплатил как бы подоходный налог государству за то,
да-да.
Что меня обучили. И работаю по профессии. А по поводу целевого, дело в том, что абитуриенты, когда идут, они понимают, что куда идут. И еще один момент. Отучился, 5 лет отработай. Не нравится, если не понравится, пускай переходит куда угодно. Но дело в том, что после молодому специалисту, так сказать, да, после института, найти работу не так уж и легко. А тут человек сразу свои знания может и применить в практике. Поэтому разумно это все.
Ну да, разумно. И, кстати, скажу вам одну вещь. Моя коллега Ирина Яровая была автором закона очень хорошим, потому что создать биржу такого, ну как платформу для целевого набора, чтобы ты понимал, вот тебе выставили там 3-4-5 позиций, и ты сам выбираешь, где ты будешь учиться и как правильно поступить, чтобы все было открыто и не было коррупции. Да, у нас еще один звонок. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Интересно, что озабоченными это воспитанием, ну, просвещением или образованием подрастающего поколения в большинстве практически только мужчины, да? Две женщины, и то одна не в попад. Это очень интересно. Как бы вы это объяснили? А если не вот те темы, которые входят, обществоведение, потом это интеллектуальное образование и значит, трудового воспитания и распределения. Тут, конечно, можно по каждому высказаться. А если иметь в виду, допустим, последнюю эту тему, ну, вопрос, это распределение, то распределение может быть, но не обязательным, а факультативным.
Может,
если, допустим, есть целевка, это одно. Причем тут тоже можно напороться. Допустим, по целевке проучился, а потом ситуация изменилась в этом предприятии или учреждении.
Ну
и
да,
банкротится. Может оказаться непонятно где.
Это правда.
Тоже
ну да, спасибо.
Пролететь может.
Спасибо.
Тут много проблем.
Спасибо. Но я не буду говорить, почему там много мужчин сегодня... Почему много мужчин сегодня у нас было среди тех, кто активно подключался к нашей дискуссии, это уж сами решайте. Может, потому что такая у нас мужская радиостанция. Но с прекрасными женскими нотами, вставками и замечательными нашими дорогими женщинами, которые даже иногда и сейчас продолжают участвовать в нашем разговоре. Мне было сегодня очень приятно с вами вести этот эфир. Эфир завершается. Просил бы всех вас высказаться, а кого бы вы еще хотели услышать или кого бы вы хотели в гостях видеть на нашей передаче, вы можете это сделать в моем телеграм-канале Чернышов. Всех я еще раз приветствую, с одной стороны, а с другой стороны, с болью в сердце говорю вам одну вещь. Пока-пока. Ровно через неделю постараемся встретиться, дай бог, получится нам свидеться и услышаться. Это был я, Борис Чернышов, Радио Академия и самая лучшая радиостанция, говорит Москва. Всем пока-пока.